Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы с журналистами Надеждой Зотовой и Евгением Теряевым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, дорогие наши зрители и слушатели. Продолжаем наш диалог под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. И сегодня я рад представить в нашей студии фактически моих дорогих друзей. Это журналист, литератор, поэт Надежда Зотова и наш старейший, можно сказать, алтарник, а также ведущий телепрограмм, можно сказать, и кинодокументалист Евгений Теряев.
Добрый день.
Я их сегодня позвал, и как своих давних друзей, коллег по информационному цеху, что называется, позвал поговорить прежде всего, конечно, о нашем отце Дмитрии, как сейчас принято говорить, эпоха отца Дмитрия. И вот Надежда и Евгений, мы будем на «вы», чтобы никого не шокировать, хотя они мои давние друзья, они тоже уже довольно давно пришли в церковь через отца Дмитрия и в каком-то смысле к отцу Дмитрию и были в послушании, можно сказать, в соработничестве вместе с отцом Дмитрием и могут вот, в свою очередь поведать и о том, что такое действительно последние десятилетия была вот эта вот эпоха отца Дмитрия. Причем здесь очень важно, знаете, что то, что многие, конечно, знают отца Дмитрия, были как-то впечатлены отцом Дмитрием извне, а вот кому-то посчастливилось знать его вот изнутри церковной жизни, церковной ситуации. Тем более это интересно, когда кто явился свидетелем этого на протяжении последних десятилетий. И вот мы можем поговорить, я думаю, многим это будет интересно, и об отце Дмитрии, чем он к себе действительно привлекал, чем он к себе привлек еще тогда, лет 30 назад, и что такое информационная деятельность православная и журналистика в том числе на протяжении последних десятилетий вот и под руководством отца Дмитрия. Мой первый вопрос будет к Надежде. Мы где-то в одно время пришли к отцу Дмитрию, нам посчастливилось. Я уже рассказывал, как это со мной тогда происходило. Вот могу что-то повторить, но прежде хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как это с вами происходило уже лет 30 тому назад.
В этом году как раз ровно 31 год, как я служу при храме и являюсь духовным чадом отца Дмитрия. Поэтому спасибо большое, отец Андрей, что вы пригласили. Но хочется сказать, что сразу после смерти батюшки прошло еще очень мало времени, и говорить было практически невозможно, было очень трудно. То есть один Господь знает, как мы пережили это время. Сейчас уже полегче, уже можно вспомнить, потому что жизнь представляется такими яркими картинками, где очень много и очень серьезного, и очень много и трагического, и все это перемешалось и стоит перед глазами. Мы пришли тогда на последнем курсе литературного института с вами параллельно. Я попала в свои именины на кухню сразу. У батюшки была такая установка, потому что послушаний было немного. У нас фактически были монастырские послушания у всех. Мужчины торговали книгами православными, это такое миссионерство было.
В метро, да.
Женщины в основном все сначала проходили через кухню. И вот мне, значит, такой девушке на последнем курсе литературного института, я прихожу, дается послушание. Наверное, так вкалывать мне не приходилось до этого никогда, потому что было 150 работников, нужно было дважды накормить в день, горячей воды не было, два раза в день накормить, вымыть всю посуду, и на следующий день заготовки, ведро картошки, значит, морковки, огромный чан такой. Но я хочу сказать, что это все происходило на каком-то потрясающем вдохновении. Но это был тот первый призыв Божий, когда сети забрасывались, и вот кто приходил, тот приходил.
Ну, энтузиазм вот, был довольно большой.
Да, по церковному это называется призывающая благодать. Но батюшка вот сразу сказал, мы поставим мозг на место. Я еще так подумала по гордости тогда. У нас там профессура, у нас там такие известные люди, что нам ставить на место? Но когда услышала проповедь и процесс пошел, стало ясно, что процесс будет длительным. Вот. И в какой-то момент отец Дмитрий сказал потрясающую фразу. Я тогда заплакала, честно говоря. Он так посмотрел ласково на исповеди и говорит, оставайся, живи с нами. Потому что уже разделился союз, другое государство было, все родные остались в другом государстве. И это был такой серьезный выбор, но вопросов никаких не оставалось.
А ведь он не всем так говорил. То есть это тоже он выделял из тех, кто к нему пришел, кому он ну, как-то предлагал остаться. Тоже, когда я решил, что не буду поступать в аспирантуру литературного института, надоела мне вся тогда литературная деятельность, я к нему пришел и сказал, что не хочу. Он меня прежде благословлял, он говорит, ну тогда придется тебя брать со всеми потрохами и так далее. Это отдельная история.
Но это счастье, ну, да. Что мы попали сразу вот под крыло такого великого человека. И вот меня потрясла фраза в свое время, когда батюшка сказал о том, что духовный отец – это тот, кто рождает тебя к вечной жизни. Рождает тебя к вечной жизни. И к ней же приобщает. Мне даже, помню, это очень врезалось в память, ну просто это потрясло. И я потом вспоминала и думала, что ну, священников, слава Богу, много. Но отцов, духовных отцов, конечно, это дар Божий. И что еще важно, он не только духовно брался окормлять, он на себя брал проблемы все, человека всего, со всеми потрохами, как вы говорите, с его бытом, ну, со всеми его сложностями, скорбями, болезнями, со всем. Если позволите, батюшка, я просто коротко расскажу. Тут невольно придется говорить о себе, но чтобы время охарактеризовать и батюшку. Какая атмосфера тогда была. Так случилось, что очень быстро мы и группа наших прихожан, наших же однокурсников, попали в аварию серьезную. Перевернулся рейсовый в автобус, вот, и я спиной выдавила стекло и улетела, и сломала позвоночник. Такой компрессионный перелом сложный. И оказалась в Подольске в больнице. А это очень тяжелые, голодные 90-е годы. И вот отец Дмитрий, они с матушкой Людмилой Викторовной приехали уже через день сразу же. Батюшка был очень веселый, батюшка шутил, он причащал, он окормлял этих бедных
жителей. В Подольск.
В Подольск, конечно. С матушкой приехали сразу. И все складывалось так, что когда он приезжал, и врачей не было. В общем, все благоприятные условия. Он мог всех исповедовать, причастить. И он очень веселый был такой, ну, приободрить пытался, а там ведь на вытяжке лежишь, температура 40, поворачиваешь голову, температура поднимается. Когда он вернулся, его спрашивали, ну как там Надежда? Он говорит, да ничего, веселая, морфий колят, то есть в своей манере шутить. Но тем не менее он объявил тогда в храме, что вот случилась беда, начал молиться весь приход. И я вспоминаю это время как одно из самых лучших времен. Вот.
Ну, так оно. Вот многие ругают лихие 90-е, да, действительно, это вокруг катастрофические процессы такие происходили с распадом, как известно, Советского Союза. А мы как раз по окончании литературного института попали вот к отцу Дмитрию. И действительно, если он видел, что человек желает послужить Господу, у кого-то перспектива там священства, ну, не обязательно, вот Надежда, пример, он действительно всемерно в плане житейском, бытовом помогал, как вся община, это же община была, приход вот и есть целая. И мы, можно сказать, эти 90-е годы перезимовали, пересидели за пазухой.
Как у Бога Христа. За пазухой.
Да, у отца Дмитрия. И действительно, это время вспоминается как вот какое-то очень светлое. И мы, помню, первый год там восстановление храма святителя Митрофана Воронежского, стройка. Таскали там кирпичи, раствор, кто на кухне, кто что. Это было просто такое прям счастье.
А вот эти трапезы, отец Андрей, я перебил. Вот Надя говорила.
Вот, да, Евгений, вот теперь ваше слово.
Я вот хотел добавить, вот эти трапезы, они вообще были незабываемые. Потому что все священники, все прихожане были за одним столом. Еда была необыкновенно вкусная. Я вот до сих пор помню вкус этой еды. как это ни странно.
Которую мы вдвоем готовим.
Ну вот да. Вопрос. Мы вот в частности, как пришли к отцу Дмитрию, я уже рассказывал, повторюсь. Встречаю я в общежитии литературного института нашего однокурсника Константина Кравцова, поэта. Он говорит, вы с Вышей, я ездили в Оптину. Ну да, да. А ты знаешь, тут вот отцу Дмитрию Смирнову отдали храм недалеко. Ну, общежитие литературного института, оно, как известно, тут на Бутырском хуторе находилось и до сей поры находится. А недалеко, получается, отдали храм святителя Митрофана Воронежского и сделали настоятелем отца Дмитрия, который до этого служил в Крестовоздвиженском храме на Алтуфьевском шоссе. Да. И многие это пришли с ним. Вот костяк общины пришел из Алтуфьева, с Крестовоздвиженского храма. Но многие стали и тут и собираться вокруг храма святителя Митрофана. И вот там, значит, однокурсник подсказал, вот, и мы несколько человек тут пошли посмотреть на отца Дмитрия, прилепились, остались. Вот, Евгений, а как к отцу Дмитрию попали?
Ну, вот аналогично. У меня был один знакомый, он мне сказал, тебе надо обязательно сходить в храм, где служит отец Дмитрий, в Алтуфьево. Необыкновенный батюшка, проповеди потрясающие. Я в то время уже был в храме, работал в храме Адрианы Натальи на Ярославском шоссе алтарником. И вот я как-то зашел туда к отцу Дмитрию. Ну, конечно, меня поразила обстановка. Сам отец Дмитрий, необыкновенная личность. 45 минут или 50 он говорил проповедь, от которой невозможно было оторваться. Вот, и говорил, ну, доступным языком, и все очень понятно. Говорил так, как будто он говорил про меня. Неизгладимое было впечатление. А после этого очень скоро я узнаю, что рядом с моим домом открывается храм Митрофана Воронежского, где настоятелем отец Дмитрий.
По месту жительства.
По месту жительства, да, буквально там 7 минут ходьбы от дома. Я, конечно, прибежал туда, по-моему, после службы, подхожу к нему, говорю, батюшка, вот хочу быть вместе с вами. Возьмите меня алтарником. Ну, он моментально отреагировал, говорит, давай, приходи, все. Зарплата будет такая же, как и там, все будет хорошо. Ну, и буквально на следующий день я...
Внутриалтарная ситуация как-то отличалась от предыдущего храма при отце Дмитрии? Была разница или...
Конечно, разница была колоссальная. Ну, во-первых, отношения были другие совсем. И с алтарниками, и со священниками. Ну, дело в том, что когда есть община, а она у отца Дмитрия сразу возникла, эта община, то отношения, конечно, они совсем другие, нежели когда нет этой общины. Ну, это как бы очевидные вещи.
Ну, плюс дар любви, сама личность отца Дмитрия.
Можно вот добавить, я почему не закончила историю вот об отношении ко всем? Ведь он принимал всех, кто приходил. И вот когда вот эта беда случилась, о которой я говорила, вот ты там говоришь про жалование, он при этой аварии, значит, он оставил мне мое жалование, он освободил моего супруга от работы, сохранив ему жалование, чтобы он только приезжал и ухаживал за мной. То есть 2 месяца супруг ездил в Подольск, и он ухаживал не только за мной, за все палаты, получалось. После этого, когда я выписалась, у меня немножко депрессия была, потому что училась ходить, сложно было. И отец Дмитрий говорит супругу, говорит, знаешь, говорит, может, тебе имеет смысл еще один выходной взять, что-то Надя захандрила. Понимаете, ну такое отношение, где ты вообще такое встретишь? То есть это была сама любовь. Вот это было отцовство, настоящее отцовство.
Примечательно и удивительно, как нам повезло в этом смысле с отцом Дмитрием, потому что ну, у меня, в общем-то, приход в церковь, начало воцерковления, но оно, в общем-то, почти совпало с тем, что мне сказали, пойди посмотри на отца Дмитрия. И потом, ну, я это понял, но, может быть, не сразу, что оно же не везде так. Ведь сперва это казалось, что вообще в церкви так оно вот и есть, так оно и должно быть, оно так и должно быть, но оно же далеко не везде и не всегда так посчастливится, чтобы попасть именно вот к такому пастырю, к такому священнику, к такому человеку. И, собственно говоря, я вот говорю, что и время было, начало 90-х, действительно, открытие храмов, оно в целом было, в принципе, такое вдохновляющее. И плюс это для нас совпало с тем, что мы попали именно к отцу Дмитрию.
Батюшка, ну вот надо сказать, что у нас открылся целый мир, новый совершенно мир. А очень многие, с кем мы учились в то время, И кого знали, они погибли в это время. Они погибли буквально физически, огромный список.
Ну да, много печальных историй.
Да. А тут было ощущение, что вот девятый вал, вот это крушение миров, оно прошло над нами, как бы, потому что мы были под крылом у батюшки. И, честно говоря, он-то все время хотел нас поставить на крыло, как говорится. И не знаю, насколько это удалось.
Ну вот характерно то, что действительно к нему было попасть как в монастырь, вот, как он сам говорил. И действительно, он с одной стороны так вот призывал, вот видя, что в человеке есть какая-то жажда служения. А с другой стороны, он действительно не спешил. И как вот в монастыре разные, да, послушания, я тоже вот когда... Он же не давил никак. Я сам помню, пришел, то просто приходил, там что-то помогал делать, там кирпичи какие-то таскать. Потом говорю, еще, да, это был последний курс литературы института, я уже говорю, хочу при храме что-нибудь работать постоянно. Он говорит, ну что, ну вот у нас сейчас нужны продавцы литературы в метро, там со столиков. А я сперва подумал, ну что я там, это, без пяти минут там такой писатель, можно сказать, литератор, я буду какие-то книжки торговать, я как бы, продавец какой-то в метро. Ну ладно, походил несколько дней, потом прихожу, говорю, нет, я хочу, пускай, хочу что-то все равно на благо церкви хоть книжки продавать. Стал книжки там в метро фактически тоже даже не один год вот на этом послушании тоже был. Помню, встречал там даже, мимо там шли какие-то там студенты, преподаватели литературы института. Некоторые на меня с большим удивлением смотрели. Вот. Ну, это было и все равно такое удивительное, благодатное тоже в этом смысле время.
Можно еще добавить по поводу отца Дмитрия. И вот он говорил в своих проповедях много раз о том, что вот есть... несколько путей стяжания благодати. Это чтение Слова Божия, это молитва и милосердие. И вот отец Дмитрий, он совмещал в себе все это. Особенно он был, мне кажется, милосерд к людям. Помогал он очень многим. Я знаю несколько людей, когда он очень здорово помог. Он мог и дать денег и на машину, и на квартиру, и помогал совершенно незнакомым людям. И тем самым, конечно, он привлекал благодать Божию.
Да, но не все почему-то благодарны ему оставались. Это тоже такой парадокс христианской жизни, так сказать.
Да.
Ну, как мы знаем, Царство Небесное – царство благодарных. Конечно, может сложиться впечатление, что вот он так все имел. Он говорил, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И это был закон духовной жизни. Я помню, у нас отец Вячеслав был такой веселый очень тоже человек,
диакон.
Да, он говорил, вот батюшка сказал, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я решил попробовать. Вы знаете, работает. И поэтому у батюшки к нему тянулись люди. Это не значит, что он из своего кармана доставал. Он в этом смысле уподоблялся Иоанну Кронштадтскому абсолютно. И мало того, мне кажется, вот знаете, находясь рядом с ним столько лет... я начала понимать смысл вот величания святых. Вот я хочу, чтобы меня правильно поняли. «Мы чтим труды и болезни твои». То есть он относился к категории людей, вот если спросить вот такого человека, как он. Вот,
апостольское величание. Да. Болезни и труды.
Да. Спросить бы такого человека, что вы делаете в свободное время? Он мог спокойно сказать «чищу зубы». Потому что все остальное было забито от и до на протяжении лет. Причем нагрузки увеличивались, силы убывали, обороты не уменьшались. Еще можно вот то, что она не оригинальная, эта мысль, но жизнь прихода напоминает жизнь человека с разными периодами. Рождение, детство, юность, зрелость, потом старение. И, конечно, все упирается в настоятеля в первую очередь. А у него-то эти периоды еще были более сложные, нагрузки были очень тяжелые. Поэтому вот мы можем судить о разных периодах жизни.
Особенности эпохи, которую можно назвать и эпохой отца Дмитрия, что вот в то время, 30 лет, там, 3 десятка лет назад, приходы начали формироваться не по территориальному признаку, ну, вот такие возрождающиеся общины обширные, а по тому, что они собирались вокруг личностей ярких, вот пастырей. Отец Дмитрий тоже как раз тому пример. И в этом отношении возможность формирования таких приходов, она совпала как раз вот со временем начала возрождения Русской Церкви. Поэтому это такое вот это одно на другое это накладывается. Получается, что да, вот история нашего прихода – это история жизнедеятельности, полноты деятельности отца Дмитрия в том числе, ну и завершение его земного пути, и, я надеюсь, не завершение вообще его деятельности, потому что она продолжается, в нас в том числе. Но вот тут действительно есть такие характерные особенности, что касается именно эпохи, мы оказываемся ее свидетелями. Но вот двинемся дальше в разговоре, в том числе и об отце Дмитрии. Мы отметили, что когда, допустим, кто приходил, сперва отдавалось какое-то, как в монастыре, одно послушание. А потом постепенно мы дозрели уже до каких-то других, если можно сказать, этапов, кто там до священства. Но получилось так, что когда мы, скажем так, пришли к отцу Дмитрию, мы вроде как отказались от литературной деятельности, от какого-то стремления там, кто-то из нас.
Делать карьеру.
Да, какие-то развиваться в каких-то профессиональном направлении, в светской там литературе. И вообще это был большой вопрос, насколько это было тогда, чем это могло обернуться. Вот. А нам посчастливилось из желания как-то церкви послужить, встать на путь какого-то служения церкви. Но вот так осуществилось, что по воле Божией, видимо, и по воле отца Дмитрия, получилось так, что нам какая-то вот эта литературная, там, журналистская, информационная деятельность, она вернулась, собственно говоря. Евгений может свою часть рассказать, а мы вот с Надеждой хорошо знаем про то, как отец Дмитрий благословил в свое время, где-то в 2003, кажется, году, создавать свое радио, Благовещение.
С нуля.
В общем-то, с нуля, да, там были какие-то, на первый взгляд, техническая необходимость организационная, там надо было занять одну частоту традиционную в системе вещания «Голоса России» тогдашнего, вот, чтобы не потерять. И я помню, сидим мы с отцом Дмитрием в трапезной, он вдруг говорит: «Отец Андрей, а не хочешь заняться радио?» Я говорю: «Ну да, а что, я могу там что-нибудь вещать?» А он говорит: «Да ты знаешь, надо не просто что-то там вещать, а надо создать, в общем, радио свое». Тут я, конечно, был несколько, мягко говоря, удивлен, потому что одно дело, там тебя куда-то позвали на готовенькое, да, где все есть, там чистота и студия, а другое дело, когда тебе надо все самому создавать. Ну, пришлось почесать, кажется, в затылке, подумать, что у меня есть друзья, умеющие что-то и говорить, и писать, и, в общем, пришлось осваивать и технические стороны, и учиться работе со звуком. Ну, а изначально у нас, в общем-то, это понимание, что нам есть что сказать, как христианам, оно было. И было с самого начала желание такого положительного свидетельства, Благовещения, Благая Весть, и в том числе с использованием жанров, разговоров содержательных о литературе, в том числе о поэзии, и там, о музыке, что нам как-то уже было все-таки знакомо, и на это мы сделали упор. Вот. И, слава Богу, уже
16 лет?
Ну да, уже 16-17, наверное, как этим занимаемся. И отец Дмитрий это все благословил, и, в общем-то, он всегда был в курсе. И когда какие-то положительные отзывы ему тоже транслировали, говорили, он так это радовался, в общем-то.
Он радовался, и вспоминается первый день нашего радио. У нас не было своей студии, еще был жив Леша Соловьев, замечательный звукорежиссер, композитор, верное духовное чадо отца Дмитрия. И в его маленькой студии мы все собрались, и батюшка вот говорит: «Ну вот мы начинаем», помолились, и тут он сел, значит, вот у меня фотография даже есть, надел наушники, и я надела наушники тоже. И он сначала шутил, мы все хохотали просто, потому что это фейерверк, его экспромты – это, конечно, незабываемо. И вдруг, значит, когда включается мотор, что называется, аппарат, полная собранность, серьезность, и целым блоком, он же, вот, мышление было настолько четкое, давал всегда выжимку, суть. И он тут же, без всяких, это ничего не написано, не подготовлено было, он лаконично выдал о нашем проекте, все сказал в нескольких предложениях. И он был первым моим, так сказать, респондентом. И я больше не столько волновалась ответственности, сколько трепетала перед ним, чтобы быть на уровне, что получилось. И все, конечно, замечательно получилось. И потом пошло уже гладко, можно сказать. Потом мы пришли в дом на Пятницкой, профессиональное радио, где на нас сначала смотрели, помните, слегка, свысока. Мы любители.
У многих были сомнения, как-то мы с нуля, сейчас что-то начнем на каком-то более-менее приемлемом уровне делать. Но, тем не менее, довольно быстро как-то справились с этой задачей.
А уровень получился хороший, интересные гости, интересные материалы. Установка у нас была, батюшка, ведь не просто культурологического плана, а вот именно дать отчет о своем уповании. Вот для меня, как для журналиста, было важно показать красоту православия через человека, пригласить гостя и как можно в более теплой обстановке, чтобы он раскрылся. Есть и замечательное интервью, но им цены нету до сих пор. И часто приходилось интервьюировать самого батюшку.
Да, мы еще поговорим об этом. Вот Евгения хотел бы, чтобы рассказала своей, как он попал в поле информационной деятельности, тоже с благословения отца Дмитрия, потому что у Евгения была и остается своя ниша такая информационная на поприще православия, можно сказать, какой-то тоже миссионерской деятельности.
В 2000 году я закончил православный Свято-Тихоновский богословский университет, и отец Дмитрий мне предложил провести с ним передачу на кабельном телевидении.
Тогда были кабельные телевидения. Сейчас уже, по-моему, их нет, да?
Сейчас
уже все интернет, YouTube, стрим там какой-нибудь, все это сменились.
Ну, точно я не знаю, может быть, что-то осталось, но незначительная часть какая-то.
Ну, тогда было популярно. Да.
Да, тогда было очень популярно, и в каждом округе Москвы было свое кабельное телевидение. Ну, и вот мы пришли, в воскресенье я провел с ним передачу, ему понравилось неожиданно, и он предложил мне заниматься вот этой программой еженедельно. Даже не то чтобы еженедельно, а через неделю. Еще была такая Мария Чугреева, она профессионал, у нее была своя программа на центральном телевидении. И вот мы с Машей по очереди вели эти программы. По воскресеньям в 8 часов вечера у нас был прямой эфир. Еще у нас была помощница Лариса Любынь, это прихожанка храма Бориса и Глеба в Дегунино. Дмитрий Жарков тоже у нас был, они были помогающие, редакторы. И программа была такая очень интересная, на мой взгляд. Прямой эфир. Было очень много звонков. Иной раз звонки были от начала до конца передачи. То есть нам буквально не давали даже слова сказать. Вопросов у людей много было. Вот, вопросы самые разные. Ну вот отвечали и после программы задерживались там на час иногда. Отвечали, я отвечал, там, если я не мог ответить, то я записывал там, для священников.
Ну, священников тоже звал уже.
Да, почти все священники нашего Северного округа были на нашей передаче. Ну, отец Андрей тоже,
да,
тоже был у нас, да? И Надя у нас была, и вела несколько
народ
передач.
Народ там, да, активно, да, участвовал. Я помню, позвонила, мне запомнилась в особенности одна какая-то женщина, mm-hmm. говорит, где этот маленький на татарина похожий священник?
Он мне понравился.
Батюшка, надо еще отметить, вот Женя позвал тоже меня тогда в качестве редактора и несколько раз вела передачи, а потом нам дали другие точки на Вернадского, Медведково.
Это тоже все кабельные.
Да, пришлось вести.
По всей Москве. Там.
И очень интересно.
В Филях.
Да.
И в Алтуфьево даже была программа.
И хочется отметить, что вот Женя 10 лет вел передачу на Север ТВ, а это наш округ. И поэтому решались вопросы, которые касались нашего храма. И вот уникальный был случай. Я считаю, что это одно из лучших дел, которые мы смогли сделать с Божьей помощью. Вот. Когда на Ходынском поле уже были подписаны документы такой мощной группы кришнаитов.
Храм кришнаитский.
Нет, это даже не просто храм.
Центр.
Огромное
миссионерский
центр. Капище с библиотекой, с залами, со стоянками, со всем. То есть это ужас. На этом месте историческом, где еще в 1910 году там было общество воздухоплавателей, где более 150 летчиков наших погибло во главе с Чкаловым.
Да.
И причем документ подписал известный человек, я не буду называть, он у нас даже копия документа была на руках. Он даже потом министром был. И казалось бы, что сделать ничего невозможно. Возмущение было таково, и тогда вот Женя и быстро мы стали делать эту передачу. Я помню, что писала буквально вот сходу без текста, как редактора, без правок. Женя взял интервью отца Дмитрия, где отец Дмитрий своим волевым словом просто поднял на дыбы. Мы, значит, с Женей сбегали вдвоем на Ходынку, там человек с ружьем гулял.
Сторож,
да. Я его отвлекала, Женя снимал на камеру. Целое дело было.
Бойцы невидимого фронта.
Потом теперешняя матушка Ксения, тогда была юристом, вот она дала документ, мы записали мнение.
Ксения Чернега.
И пустили это все на Север ТВ, и народ поднялся.
Угу.
Народ, там были задеты такие струны патриотические. И народ поднялся, и не удалось. Ну, там все уже было на мази у этих кришнаитов.
Новейшая история России.
А теперь у нас там храм Сергия Радонежского, как больше 100 лет там тоже стоял храм Сергия Радонежского, который построил как архитектор наш прихожанин, наш дорогой, любимый наш профессор Кузнецов, Сергей Яковлевич, да, который неоднократно тоже был гостем и на радио, и на телевидении. И вот что только не было. Даже вот Женя по-партизански ходил разоблачать праздник Хэллоуин. Это вообще мистическая
история. Меня нарядили тоже в какой-то наряд.
Кожаная,
да,
там.
Да, кожаную, в кожанку. Я туда с камерой.
Кепочка,
что-то
кепочка.
Мы там снимали. В общем, обстановка, конечно, такая была жуткая. Ну, можно себе представить. Ну, вот сделали сюжет, написали текст. Я пригласил какого-то гостя, уже не помню. Поговорили об этом, обсудили. Ну, вообще веселая была жизнь. Ну.
И не только обговорили. Когда закончилась передача, вдруг во всей студии погас свет. С грохотом там окна чуть не разбились. То есть такое
прям... Да, что-то упало в конце передачи.
Какое-то мистическое какое-то проявление недовольства было от темных сил.
Кому-то это бес был недоволен.
Да. Да. Жизнь была очень насыщенная, она была интересная.
Отец Дмитрий был частым гостем в нашей программе.
А когда вот эта эпоха кабельного телевидения, она уже вот...
Закончилась?
Закончилась.
В 2010 году. Все местные кабельные телевидения упразднили, оставили одно, столица, по-моему. А вот сейчас, я не знаю, работает этот канал или нет.
А после 2010 года вот вы в каких жанрах себя нашли в информационном?
Ну, мало в каких нашел. Это было
сюжеты,
основное дело.
Некоторые сюжеты для интернета с психологами, вот со священниками.
Ну, у вас же есть возможность даже самому какие-то делать документальные фильмы.
Да, проект. Можно. Кстати, мы участвовали в свое время в кинофестивале «Семья Россия». Мы сделали фильм о наших прихожанах. Фильм назывался «Семья Нор». Ну, это известные люди.
Музыканты
да. Многодетные, талантливые, что у них 10 детей, по-моему.
Да, этот фильм завоевал гран-при на этом фестивале.
Тоже ты был режиссером?
Была эпоха. Ну да, я был режиссером.
Навыки же есть. Потом современная аппаратура, она, в общем-то, позволяет сейчас много что вот делать.
Там, это так. Но все-таки я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Профессионалы должны делать свое. Я все-таки был по послушанию на этой программе и не ощущал, честно говоря, себя профессионалом. Но я им и не был фактически, потому что образования не было, навыков не было, работы. Вот у Маши Чугреевой такие навыки были, у нее программы были интересные. Там Лариса Любы тоже, она была профессионал.
Я не совсем тут готов согласиться, да. Потому что, мне кажется, Евгений, он немножко тут
скромничает.
Здесь ведь проблема в чем? Человек может быть прям весь из себя профессионалом, в таком, ну, профессиональном, светском смысле, но если у него нет веры, скажем так, даже не просто веры на словах или не на словах, а вот если он не живет по вере, то одного профессионализма ведь для свидетельства о истине может оказаться совершенно недостаточно. Тут можно сказать, с другой стороны, допустим, священник, он должен быть профессионалом в том, что он делает. Должен. Но он же еще должен и веру тоже иметь. Как мне один мой собеседник, немножко такой светский в каком-то смысле, сказал парадоксальную фразу, там то-то, то-то и то-то, мы вот с вами там что-то делаем, беседуем, и мне это интересно, потому что вы верующий человек. Подразумевается, что священник должен быть верующим человеком, а мне представляется, что человек, который занимается, вообще-то говоря, миссионерством каким-то, информационной деятельностью, собственно говоря, в наше время миссионерское служение, оно есть же информационное, в том числе тут одно с другим часто и совпадает. Он прежде всего должен быть твердым в вере. А какому-то профессионализму, ну, здесь, конечно, от способностей зависит, техническому, можно и научиться.
Вашка, я вспоминаю, что отец Дмитрий говорил по поводу священства, что хорошим священником может быть тот человек, кто хоть в какой-то области настоящий профессионал, вот дословно, да? Это касалось священства.
Интересно это.
Вообще он очень уважительно всегда относился, это вообще известно, к профессионалам в разных областях, и всегда их выслушивал. Но для своих духовных чад установка была не в том смысле, что он не хотел, чтобы там кем-то остановились, но для него важно было, как происходит в душе, чтобы не повредилась душа, чтобы там ни тщеславие, ни гордость, вот эти вещи, чтобы они не повредили. Поэтому он шутил часто, говорил, ну что эти Шнобелевские премии, кому они нужны?
В Вы прослушали первую часть беседы с журналистами Надеждой Зотовой и Евгением Теряевым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.